Глава 2. Анатомия и физиология манипуляции сознанием. Человек – существо социальное. Только боги и звери могут жить вне общества, утверждал Аристотель. Индивидуум – это абстракция, которая сложилась в 17 веке при возникновении современного западного общества. Само латинское слово «индивидуум» есть перевод греческого слова «атом», что по-русски означает «неделимый». На практике миф об индивидууме неосуществим. Человек возникает и существует только во взаимодействии с другими людьми и под их влиянием. Ребенок, воспитанный дикими животными, не становится красавцем Маугли. Он не человек и выжить не может. Не становится человеком даже ребенок, надолго изолированный матерью от других людей. Заложенная в нас биологическая программа поведения недостаточна для того, чтобы мы были людьми. Она дополняется программой, записанной в знаках культуры. И эта программа – коллективное произведение. Значит, наше поведение всегда находится под воздействием других людей, и защитить себя от этого воздействия каким-то жестким барьером мы в принципе не можем. Какой же вид воздействия на наше поведение – во всем огромном спектре воздействий мы определим как манипуляцию. Само это слово имеет отрицательную окраску. Им мы обозначаем то воздействие, которое побудило нас делать такие поступки, что мы, согласно последующей оценке, оказались в проигрыше. Если приятель на ипподроме говорил вас поставить на лошадь, которая пришла первой, то, получая в кассе выигрыш, вы не скажете: «Он мной манипулировал». Нет, он дал вам дельный совет. С другой стороны, не всякое воздействие, подчиняясь которому вы оказались в убытке, вы назовете манипуляцией. Если в темном переулке вам приставили нож к животу и шепнули «деньги и часы быстро», то ваше поведение очень эффективно программируется, но обозвать незнакомца манипулятором в голову не приходит. Какой же смысл мы вкладываем в это понятие? Само слово «манипуляции» имеет корнем латинское слово «манус» – «рука», «манипулус» – «пригоршня горсть». В словарях европейских языков слово толкуется как обращение с объектами с определенной целью. Например, ручное управление, освидетельствование пациента врачом с помощью рук и так далее. Имеется в виду, что для таких действий требуется ловкость и сноровка. В технике те приспособления для управления механизмами, которые как бы являются продолжением рук, рычаги, рукоятки, называются манипуляторами. Отсюда произошло и современное переносное значение слова – ловкое обращение с людьми, как с объектами, вещами. Оксфордский словарь английского языка трактует манипуляцию как акт влияния на людей или управления ими с ловкостью, особенно с пренебрежительным подтекстом, как скрытое управление или обработка. Изданный в 1969 году в Нью-Йорке современный словарь социологии определяет манипуляцию как вид применения власти, при котором обладающий ею влияет на поведение других, не раскрывая характер поведения, которого он от них ожидает. Одной из первых книг, прямо посвященных манипуляции сознанием, была книга социолога из ФРГ Герберта Франке «Манипулируемый человек». Он дает такое определение. Под манипулированием в большинстве случаев следует понимать психическое воздействие, которое производится тайно, а следовательно и в ущерб тем лицам, на которых оно направлено. Простейшим примером тому может служить реклама. Подчеркнем два важнейших признака манипуляции сознанием как способа программирования поведения людей. Ловкость и скрытность. Так что человек даже не должен знать, какого именно поведения хочет достичь от него манипулятор. Эти признаки сразу резко ограничивают понимаемый как манипуляция набор способов управления. Таким образом, термин манипуляции есть метафора и употребляется в переносном смысле. Ловкость рук в обращении с вещами перенесена в этой метафоре на ловкость управления людьми. И, конечно, уже не руками, а специальными манипуляторами. Метафора манипуляции складывалась постепенно. Важным этапом в ее развитии было обозначение этим словом фокусников, работающих без сложных приспособлений руками. Фокусник-манипулятор. Искусство этих артистов основано на свойствах человеческого восприятия и внимания, на знании психологии человека. Своих эффектов фокусник-манипулятор добивается, используя психологические стереотипы зрителей, отвлекая, перемещая и концентрируя их внимание, действуя на воображение, создавая иллюзию восприятия. Если артист владеет мастерством, то заметить манипуляцию очень трудно, хотя дошлые скептики смотрят во все глаза. Именно когда все эти принципы вошли в технологию управления поведением людей, возникла метафора манипуляции в ее современном смысле, как программирование мнений и устремлений масс, их настроений и даже психического состояния, с целью обеспечить такое их поведение, которое нужно тем, кто владеет средствами манипуляции. Если выписать те определения, которые дают авторитетные исследователи манипуляции, то можно выделить ее главные родовые признаки. Во-первых, это вид духовного психологического воздействия, а не физическое насилие или угроза насилия. Мишенью действия манипулятора является дух, психические структуры человеческой личности. Во-вторых, манипуляция – это скрытое воздействие, факт которого не должен быть замечен объектом манипуляции. Один из ведущих специалистов по американским средствам массовой информации, профессор Калифорнийского университета Шиллер, замечает, для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться. Эту фальшивую действительность создают СМИ. Они являются ретранслятором авторитетных мнений, которые усваиваются людьми, а затем воспринимаются ими как свои собственные выводы. Эрих Фромм в книге «Бегство от свободы» различает две качественно разные категории мысли, которые являются продуктом самостоятельного мышления, и усвоенные чужие мысли. Он пришел к такому выводу. На самом деле людям кажется, что это они принимают решения, что это они хотят чего-то, в то время как в действительности они поддаются давлению внешних сил, внутренним или внешним условностям, и хотят именно того, что им приходится делать. Если попытка манипуляции вскрывается, и разоблачение становится достаточно широко известным, акция обычно свертывается, поскольку раскрытый факт такой попытки наносит манипулятору значительный ущерб. Еще более тщательно скрывается главная цель. Так, чтобы даже разоблачение самого факта попытки манипуляции не привело к выяснению дальнейших намерений. Поэтому сокрытие, утаивание информации – обязательный признак, хотя некоторые приемы манипуляции включают в себя игру в искренность, когда манипулятор рвет на себе рубаху и пускает по щеке скупую мужскую слезу. В-третьих, манипуляция – это воздействие, которое требует значительного мастерства и знаний. Встречаются, конечно, талантливые самородки с мощной интуицией, способные к манипуляции сознанием с помощью доморощенных средств. Но размах их действий невелик, ограничивается личным воздействием в семье, в бригаде, воинском коллективе или банде. Если же речь идет об общественном сознании, о политике, пусть даже местного масштаба, то, как правило, к разработке акций привлекаются специалисты или хотя бы специальные знания, подчеркнутые из литературы или инструкций. Поскольку манипуляция общественным сознанием стала технологией, появились профессиональные работники, владеющие этой технологией, полностью или частично. Возникла система подготовки кадров, научные учреждения, научная и научно-популярная литература. Правда, Нобелевской премии в явном виде в этой области пока что не учредили. Хотя некоторые лауреаты Нобелевской премии мира или по литературе должны были бы идти по разряду манипуляторов сознания. Еще один важный, хотя не столь очевидный признак состоит в том, что к людям, сознанием которых манипулируют, относятся не как к личностям, а как к объектам особого рода, вещам. Манипуляция – это часть технологии власти, а не воздействие на поведение друга или партнера. Влюбленная женщина может вести очень тонкую игру воздействия на психику и поведение мужчины, чтобы разбудить ответные чувства. Если она умна и терпелива, то до определенного момента проводит свои маневры скрыто. Ее намерения жертва не обнаруживает. Это ритуал любовных отношений, конкретный образ которого предписан каждой культурой. Если речь идет об искренней любви, мы не назовем это манипуляцией. Иное дело, если хитрая бабенка решила окрутить простофилю. Не включаем мы в понятие манипуляции и этикет. Воздействие на поведение окружающих с помощью иносказаний и умолчаний, языка знаков, понимаемых только в данной культуре. Если человек понимает знак, то смысл обращения ему ясен, и намерения того, кто воздействует на него поведение, для него секрета не составляют. Если англичанин спрашивает знакомого англичанина «How do you do?» – «Как вы поживаете?», тот отвечает тем же вопросом, и они переходят к делу. А русский, как шутят англичане, в ответ на этот вопрос приветствие начинает рассказывать, что у него жена заболела, и сын паршивец стал плохо учиться. Когда человек обращается к другому с использованием приемов этикета повышенного ранга, он, конечно, стремится повлиять на поведение партнера в свою пользу. Но это не манипуляция, поскольку здесь не скрывается ни факт воздействия, ни намерения. Напротив, знаковый язык должен быть понятен, иначе попытка воздействия и не может быть удачной. Без этикета и условности жить вообще невозможно. Но применяя правила этикета, мы вовсе не обращаемся с человеком как с вещью, мы его уважаем как личность. Этот вид нас возвышающего обмана мы в понятие манипуляции не включаем. Да и вообще простой обман, будучи одним из важных честных приемов во всей технологии манипуляции, сам по себе составить манипулятивное воздействие не может. Лисица, выманивая сыр у ворона, даже не может быть названа обманщицей. Она же не говорит ей «брось, мол, мне сыр, а я тебе брошу сыр копченой колбасы». Она просит ее спеть. Ложная информация воздействия на поведение человека нисколько не затрагивает его духа, его намерений и установок. Поэтому, например, понятие манипуляции неприложимо к младенцам, поскольку они не могут принимать самостоятельных решений и ощущать себя ответственным субъектом. Доценко в книге «Психология манипуляции» 1996 года поясняет. Например, кто-то спрашивает у нас дорогу на Минск, а мы его направляем ложно на Пинск. Это лишь обман. Манипуляция будет иметь место в том случае, если тот другой собрался идти в Минск, а мы сделали так, чтобы он захотел пойти в Пинск. В книге Франка «Манипулируемый человек» подчеркивается эта особенность манипуляции как психического воздействия. Оно не только побуждает человека, находящегося под таким воздействием, делать то, чего желают другие. Оно заставляет его хотеть это сделать. Отсюда становится ясной довольно неприятная сторона дела. Всякая манипуляция сознанием есть взаимодействие. Жертвой манипуляции человек может стать лишь в том случае, если он выступает как ее соавтор, соучастник. Только если человек под воздействием полученных сигналов перестраивает свое воззрение, мнение, настроение, цели и начинает действовать по новой программе, манипуляция состоялась. Если он усомнился, уперся, защитил свою духовную программу, он жертвой не становится. Манипуляция – это не насилие, а соблазн. Каждому человеку дана свобода духа и свобода воли. Значит, он нагружен ответственностью стоять, не впасть в соблазн. Один из надежных признаков того, что в какой-то момент осуществляется большая программа манипуляции сознанием, состоит в том, что люди вдруг перестают внимать разумным доводам. Они как будто желают быть одураченными. Уже Герцен удивлялся тому, как мало можно взять логикой, когда человек не хочет убедиться. Для обсуждения нашей темы главную трудность создает та сторона манипуляции сознанием, которую мы обозначили как скрытность. Да еще при наличии мастерства и ловкости. Профессиональные манипуляторы, как и фокусники, своих секретов не раскрывают и в свои творческие лаборатории посторонних не допускают. Таким образом, действительный смысл слов и дел авторов и исполнителей важных акций по манипуляции всегда тщательно скрыт и требует специальной работы по его выявлению. Мы вынуждены исследовать интересующие нас случаи и ситуации. Выявление реального смысла в словах и действиях людей, которые стремились этот смысл скрыть, есть интерпретация, толкование. Подходя к таким высказываниям или фактам, как к объекту исследования, мы должны с самого начала принять, что предлагаемый нам явно смысл слов и действий есть лишь одна из возможных версий. И на этом первом этапе она не имеет никаких преимуществ перед другими возможными версиями, которые мы обязаны построить сами без подсказки. То есть, к любым словам и делам политиков и их идеологов мы должны подходить как следователь, выслушивающий первое объяснение подозреваемого. В этом нет никакого нарушения презумпции невиновности. Ни следователь, ни мы не отбрасываем возможности того, что выслушанная версия истинна, не называем ее автора обманщиком. Но мы и не принимаем ее сразу за истину. Мы хотим установить истину. Первое условие успешной манипуляции заключается в том, что в подавляющем большинстве случаев подавляющее большинство граждан не желает тратить ни душевных, ни умственных сил, ни времени на то, чтобы просто усомниться в сообщениях. Пассивно окунуться в поток информации гораздо легче, чем критически перерабатывать каждый сигнал. На это никаких сил не хватит, если человек не овладеет до автоматизма некоторым набором контролирующих умственных инструментов, которые как бы сами собой без усилий сознания воли анализируют информацию по одному признаку, есть ли в ней симптомы манипуляции. Так опытный шофер может работать целый день, не уставая, потому что его руки и ноги отвечают на все сигналы о состоянии машины и ситуации на дороге автоматически. Он не думает, что я буду делать, если тот малохольный тип, что покачивается на тротуаре, вдруг шагнет на проезжую часть. Если будет надо, у такого шофера и руль будет повернут, и тормоз приведен в действие без напряженной работы мозга. Так и человек, поднаторевший в том, чтобы искать разные смыслы слов и действий, сразу замечает сообщения, в которых есть симптомы наличия важного скрытого смысла. Уши торчат. При этом у него развито чувство меры, ведь скрытый смысл есть во всех словах и всех действиях, потому так богата ткань человеческого общения. Но опытный человек фильтрует сообщения, выделяя те, которые превышают его порог нюха на манипуляцию. Выработать правильный порог раздражения – условия победы в маленьких боях на этом невидимом фронте. Так глаз умелого шофера сразу отмечает даже в толпе малохольных типов, которые способны выброситься под колеса. А всех остальных его глаз не фиксирует, отбрасывает они ниже порога раздражения. Разделим два вопроса. Одно дело засечь то сообщение, из которого торчит слишком много лапши, приготовленной, чтобы навесить вам на уши. Другое же дело быстро выставить правдоподобные версии истинного смысла того повара, что эту лапшу готовил. Между этими задачами дистанция огромного размера. Вторая намного сложнее, и если уж ею заниматься, то придется посвятить много сил и времени. Хороший интеллектуальный спорт, но дорогой. Для обычной жизни этого не требуется. Достаточно решить первую задачу, чуять подвох и просто не верить таким сообщениям, не пытаться разгадать, а что же в действительности задумали манипуляторы. Если на вас бежит собака с помутненными глазами, которая шатается, а изо рта течет пена, то прежде всего надо посторониться. Решить, чем она больна и какие у нее в слюне микробы, непросто. Это можно оставить профессионалам и любителям. А вот посторониться важно каждому. Когда пресс-секретарь шефа ФСК Степашин заявляется о крайне захваченными боевиками села Первомайске, что все заложники боевиками убиты и можно начинать массированную бомбардировку села, не просто понять, что за этим кроется. Ведь на завтра оказывается, что ни один заложник не убит, зато все до одного боевика вышли из окружения. Каков истинный смысл этой легенды и этих действий? Понять трудно, но признаков того, что все это часть политического спектакля, вполне достаточно. Наука создала интеллектуальные инструменты, полезные для человека, которые строят защиту против манипуляции. и даже не просто инструмента, а целый методологический подход, который называется герменевтика. В исходном смысле герменевтика, от греческого слова «разъясняю», это наука о толковании текстов. Герменевтика имеет также прямое отношение к герметизму, религиозно-философскому учению, сложившемуся в эпоху античности. Герметизм означает закрытость, отсюда герметичность. Смысл понятия уходит к легендарному мудрецу Гермесу Трисмегисту, трижды величайшему, магу и астрологу, основателю алхимии. Герметизм оказал большое влияние на мистическую традицию Средневековья и Возрождения, заложил основы оккультных учений Запада. В текстах, написанных в традиции герметизма, смысл передается с помощью сложной символики, доступной только посвященным. Трактаты алхимиков невозможно понять, не зная этой символики. Такие тексты приходится расшифровывать, интерпретировать. Этим и занимается герменевтика. Эта наука и возникла уже в эпоху эллинизма для изучения толкования старых текстов, например, Гомера. Кстати, уже тогда и в связи со слепотой Гомера было сказано о трудности правильно истолковать слова, если нет возможности самому увидеть, о чем идет речь. Гераклит писал: «Обмануты люди в познании видимого, подобно Гомеру, а он был всех эллинов мудрее. Именно привели и его мальчики, убивая вшей и приговаривая: все, что увидели и взяли, кинули, а чего не видим, не берем, это носим». Речь идет о шутке в одном из гимнов Гомера. Он вспоминает, как обратился к мальчикам-рыбакам с острова Хиос. «Рыбаки, акацы, какой улов?» А они отвечают: «Все, что выловили, бросили, а то, чего не выловили, уносим». В средние века главным предметом герменевтики стало Священное Писание. Европа наполнилась богословами, которые вели нескончаемые диспуты и порождали еретические толкования. В эпоху Возрождения герменевтика стала важным приемом в зарождающихся общественных науках. Ее активно применял Никола Макиавелли, политик и мыслитель, заложивший основу нового учения о государстве. Для нашей темы он особенно важен потому, что первым из теоретиков государства заявил, что власть держится на силе и согласии. Макиавелевский кентавр. Отсюда вытекает, что государь должен непрерывно вести особую работу по завоеванию и удержанию согласия подданных. Поэтому само явление манипуляции сознанием долго, вплоть до недавнего времени, обозначалось словом макиавеллианизм. Считается, что в области политической философии Макиавелли предвосхитил деятельность якобинцев Великой Французской революции, которые осуществили грандиозную по своим масштабам манипуляцию массовым сознанием. Нынешние исследования показали, что труды Макиавелли о государстве, которое воспринимается как исключительно оригинальное, есть плод его герменевтических изысканий старых авторов. Он по-новому переписал некоторые работы Платона, Теренция, Ливия и Данте, а также свои собственные. В 20 веке Антонио Грамши обдумывал большой план переписать книгу Макиавелли «Государь» с высоты нового опыта. В своих откровениях Макиавелли высказал вещь, важную непосредственно для нашей темы. Слова политиков всегда нуждаются в истолковании. Он заострил этот вопрос до предела, признавшись в одном письме от 17 мая 1521 года: «Долгое время не говорил я того, во что верю. Никогда не верю я и в то, что говорю. И если иногда случается так, что я и в самом деле говорю правду, я окутываю такой ложью, что ее трудно обнаружить». В 19 веке герменевтика стала общефилософским методом и расширила круг объектов. Она стала претендовать на то, чтобы научиться вживаться в текст так, чтобы понять его смысл лучше, чем сам его автор. С помощью герменевтики историки пытались восстановить и реконструировать дух культуры и смысл событий прошлых эпох. Подходом герменевтики пользовались и пользуются крупные философы нашего времени – Хайдеггер, Хабермас, Фуко. Более того, философы предупредили нас, что и гуманитарное знание, которое у нас по ошибке иногда называют научным, нуждается в истолковании, так как главное в нем вырастает из недосказанного. В своей книге о Канте 1929 года Хайдеггер заявил: «Вообще говоря, то, что должно стать решающим в любом философском знании, содержится не в высказываемых предположениях, но в том, что хотя и не проговаривается как таковое, предстает нашему взору через эти предположения». Герменевтика широко используют в археологии знания, поиске истинных смыслов тех главных понятий, которые лежат в основе современной цивилизации Запада, например, дух и тело, индивидуум, свобода, деньги, недвижимость, преступность и так далее. Эта археология раскапывает совершенно поразительные и неведомые нам смыслы. И, кстати, позволяет нам понять, в чем реально заключается различие нашей страны и Запада как двух культур, двух цивилизаций. Особое место занимает герменевтика в той части философии, которая занята критикой идеологии как главного средства господства и социальной власти в современном мире. Понятно, что язык идеологии, созданный как замена религии в атеистическом обществе, промышленной цивилизации, для того и служит, чтобы внедрять в сознание скрытые смыслы. Поэтому для герменевтики всякий идеологический текст является прекрасным полем приложения сил. Здесь мы уже вплотную приближаемся к нашей проблеме. Сегодня сфера действий герменевтики как научного подхода резко расширилась. Слово стали рассматривать лишь как частное выражение более широкого понятия – знака. Все мы знаем, что передаваемая информация может воплощаться в самых разных знаковых системах. Платье, поза, жест могут быть красноречивее слов. Это невербальные тексты. По оценкам американских психологов, язык жестов насчитывает 700 тысяч четко различимых сигналов, в то время как самые полные словари английского языка содержат не более 600 тысяч слов. Признанный мастер пропаганды Муссолини как-то сказал: «Вся жизнь есть жест». А ведь помимо жестов есть множество других знаковых систем. Поэтому, в принципе, мы всегда должны интерпретировать и истолковывать любое сообщение, в какой бы знаковой системе оно ни было упаковано. Даже при толковании, казалось бы, прозрачных и общественных знаков, общепринятых знаков, бывают досадные ошибки. Как горевал на базаре торговка, у которой вор вытащил спрятанный на груди кошелек. Она, видишь ли, думала, что он полез добрыми намерениями. А теперь плачет, как русский народ после приватизации общенародной собственности. Так что в общем случае герменевтикой можно считать всякую науку, изучающую интерпретацию, то есть выявление скрытого смысла в смысле очевидного. Наш объект – особая деятельность – манипуляция общественным сознанием. Каковы главные знаковые системы, к которым мы можем приложить инструменты герменевтики? Самыми главными – для нашей темы можно считать сообщения, упакованные в словах, вербальные тексты, печатные тексты, речи, радио и телепередачи. Сюда же относятся не менее важные, чем слова, элементы текста, промежутки между словами, паузы. А в политике это не менее важное сообщение, чем то, что выражено словами. Главное у политиков, манипулирующих сознанием, часто заключается в молчании, а слова – это отвлекающая стрельба. Очень важен смысл, скрытый в образах, картины, фотографии, кино, театр и так далее. Разумеется, эффективнее всего действует комбинация знаковых систем. И при наличии знания и искусства можно достичь огромного синергетического и кооперативного эффекта просто за счет соединения языков, о чем мы поговорим ниже. Наконец, истолкованию должны подвергаться такие действия. Если политик с огромным опытом и интуицией в нашей зарубежной поездке выходит из самолета и на виду у всей высокопоставленной публики, которая встречает его с цветами, мочится на колесо шасси, как это надо понимать? Очевидный смысл, который подсовывается простодушным противникам этого политика, прост. Ах, он такой-сякой, хам некультурный, не мог дотерпеть до туалета. но этот видимый смысл на самом деле смысла не имеет. В такого рода поездках целая куча режиссеров и психологов продумывает каждый жест, каждое движение. Действие, которое мы упомянули, это целый ритуал, надо признать, что новаторский, который несет в себе глубокий скрытый смысл. И всякий человек, который не увидел здесь холодного расчета, подпал под обаяние этого ритуала, как бы он им ни возмущался. Любой жест, любой поступок имеет, кроме очевидного видимого смысла, множество подтекстов, в которых выражают себе разные ипостаси, разные маски человека. Общение людей – непрерывный театр, иногда карнавал этих масок персон. Вспомним, кстати, что латинское слово «персона» происходит от названия маски в античном театре и буквально означает то, через что проходит звук. Персонус. У этих масок рот делался с раструбом, чтобы усиливать звук. Вообще действие, тем более необычное и сложное, можно уподобить текстам, написанным с недомолвками и иносказаниями на не вполне понятном языке. Видно, специалист по герменевтике Рикер писал о действии как аналоге текста. Как и в сфере письма, здесь то одерживает победу, возможность быть прочитанным. То верх берет неясность и даже стремление все запутать. Очень трудно правильно понять смысл сообщений, облеченных в слова и действий людей иной культуры. Апостол Павел в послании к Ефесянам писал: «Говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Писатель Курт Воннегут, которого мучила проблема некоммуникабельности, в одном из своих романов «Притч. Завтрак для чемпионов» приводит сюжет рассказа своего героя, сумасшедшего писателя-фантаста. Существо по имени Зок прибыло на летающем блюдце на нашу землю, чтобы объяснить, как предотвращаются войны и лечить рак. Принес он эту информацию с планеты Марго, где язык обитателей состоит из пуканья и отбивания чечетки. Зок приземлился ночью в штате Коннектикут, и только он вышел на землю, как увидел горящий дом. Он ворвался в дом, попукивая и отбивая чечетку, то есть предупреждая жильцов на своем языке о страшной опасности, грозящей им всем. И хозяин дома клюшкой от гольфа вышиб Зогу мозги. Найти важный жест, который бы был правильно понят, большое искусство. Вот поцелуй. Кажется, истоки этого жеста куда как естественны, природны. Разве не наше биологическое естество к нему побуждает? Но нет, это тоже феномен культуры. Японцам европейский поцелуй был неведом, а когда узнали, то долго был противен. На Кубе попытки Хрущева облобызать Фиделя Кастро вызвали шок и породили массу язвительных шуток. Миклуха Маклай отправился в воинственное племя папуасов. Придя в деревню, все жители, которые тут же попрятались, он сел, разулся и заснул. Этот жест убедительно выразил его миролюбивое намерение. Вообще, приложение к человеку слово «естественное», природные, заложенные в генах и так далее, в большинстве случаев не более чем метафоры. Ее часто используют политики, чтобы придать видимость бесспорно вытекающей из законов природы аргументации своим утверждениям. Пример. При коллективизации уничтожили кулаков, и потому произошло генетическое выражение советского народа. На самом деле человек – существо исключительно пластичное, и усвоенная им норма культуры – так входит в его естество, что влияет даже на физиологию. Они действительно начинают казаться чем-то природным, биологически присущим человеку, и он свои сугубо культурные особенности, отсутствующие в других культурах, начинает искренне считать общечеловеческими, единственно правильными. Даже в рамках одной большой культуры истолкование слов и поступков людей иного круга, иного сословия другой субкультуры – непростая задача.